Всем привет! Это подкаст Драйва, эпизод номер один. В наших выпусках мы будем обсуждать автомобили и главные и наиболее интересные тренды автомира. Сегодня мы поговорим о том, что такое электрокары и об их роли в автомобильной экосистеме. Меня зовут Виктор Смеюха, и я буду модератором этого подкаста. Мы беседуем с главным редактором Драйва Михаилом Петровским и тест-редактором Драйва Никитой Гудковым. Привет, ребят!
Привет!
Привет!
Давайте начнем с такого максимально общего и, возможно, даже немножко философского вопроса. Вот что такое электромобиль в 2019 году? Очевидно, это, наверное, уже не та штука, владельцу которой крутит пальцем у виска, что он ее купил. Но, тем не менее, какое-то расстояние от обычного автомобиля все же его еще отделяет. Какое это расстояние и почему?
2020 год уже, можно сказать, да. Вот когда, там, не знаю, мы были детьми, 2020 год, это казалось такой просто космос, такое будущее нереальное. Казалось же, что все будут не то что на электромобилях, а на летающих каких-то автомобилях ездить, да? Вот, ну и вот дожили. Ясно, что электромобиль состоялся как явление, но вот когда ты последний раз видел электромобиль?
Наверное, в феврале, прям так близко.
А ты, Миш?
Я вижу периодически электрические лифы на дороге.
Периодически. Ну, короче, что-то пошло не так, да, автомобили не летают, и автомобиль, во всяком случае, у нас не стал электрическим.
Я бы, на самом деле, хотел открутить до первой части этого вопроса и задать вообще, что такое электромобиль. Является ли это каким-то перспективным явлением, или это что-то сиюминутное? И, на мой взгляд, как раз в том виде, в котором электромобиль существует сегодня, как батарейная машина, это не совсем перспективное явление, и это какое-то промежуточное звено.
Почему?
Никита хорошо владеет вопросом по поводу того, откуда берется электричество.
Из розетки.
Вот, да. А где, откуда оно берется в розетке?
Из провода.
Соответственно, каким образом мы вырабатываем электричество?
Ну, конечно, на электростанциях. В мире вообще до сих пор доминирует производство электричества из того самого углеродного топлива, которые мы счастливо жжем в двигателях своих автомобилей нынешних, да? Есть атомная энергетика, есть гидроэнергетика, есть там возобновляемая энергетика типа ветряной или солнечной. Вот, их доли там, ну, конечно, от страны к стране разнятся, но в целом они невелики. Доминирует именно углеродное топливо. Очень важный момент, если вот в общем на электромобилизацию смотреть, то это просто перенос сгорания углеродного топлива как бы из наших двигателей куда-то туда, там, на электростанцию, в котел, да. Мы просто не видим этот процесс, но на самом деле где-то там он все равно происходит, все равно выделяются при этом вредные вещества, чудес не бывает.
На электростанции, когда горит один большой котел, это же все равно получается меньше вреда, чем,
ну,
горит,
да, действительно,
чем
не,
горит много маленьких.
В целом не меньше, но как бы разница не на порядок, и она сама по себе как бы не подталкивает к тому, чтобы ради этой разницы вот всех пересаживать на электромобили. Потому что если вот помечтать и представить, что сейчас, например, все автомобили превратились в электромобили, то мощность всех электростанций в мире должна быть увеличена, вот дай бог памяти, в 5 раз. Там тоже разные оценки есть. Ну, короче говоря, это абсолютно невозможно, тотально.
А вот еще такой экологический вопрос, если мы говорим про электроэнергию и увеличение требуемой мощности, нужно куда-то утилизировать батареи. Несколько подписчиков задало этот вопрос, что это на самом деле непонятно, что более вредно для экологии, ездить 10 лет на бензине или потом раз в 10 лет утилизировать одну батарею.
Да, весь производственный цикл, он вызывает вопросы. От производства этой самой батареи с использованием редкоземельных металлов до утилизации.
И производство батарей, и их утилизация требует очень большого количества энергии. Когда мы говорим о том, там, что от электромобиля нет выбросов, условно говоря, мы должны считать, что на самом деле выбросы-то они не только там на станции, соответственно, на электростанции происходят в тот момент, когда генерируется электричество для движения, но еще и электричество для производства и утилизации. С утилизацией на самом деле все плохо. Утилизация не налажена. Так сказать, методов полной вот утилизации, чтобы не оставались там вредные вещества, нету. На сегодняшний день наиболее популярный способ утилизации батарей Это когда на автомобиле они перестают свои заявленные характеристики выдавать. Их переставляют, например, там, в домашнее хозяйство, как буферный аккумулятор, да, на лодки, на электрокатера и так далее и тому подобное. Короче, просто находят им другое применение, где уже емкость не так важна, скорость зарядки не так важна. Вот. Но они еще долго могут работать. А что будет там дальше, ну, там посмотрим. Как бы, видимо, логика такая.
Потом в космос, я чувствую, мы их будем отправлять. Потому что пока не видно, правда, куда их девать. То есть, да, можно их громоздить кучками, значит, делать из них эти пауэрстеки и использовать их в бытовой сети, ну, вообще в индустриальной сети, в бытовой сети. Да, безусловно, и я думаю, что с ростом потребления и необходимость таких буферных станций, да, она будет тоже расти. Но что-то мне не видится, чтобы такой способ использования, такой afterlife, да, вторая жизнь батареи, чтобы у нее, ну и вот дальше, что за ней, пока не видно.
Да, и это на самом деле это чуть ли не основная проблема электромобиля сейчас. По, ну, весомости вот вреда, который он наносит.
Есть вообще ощущение, что вся история электромобиля, она на самом деле жутко политизированная. И вот эта мода на электромобили, она тоже, в общем-то, ну, сложно ответить на вопрос, кому выгодно. Есть ощущение, что электромобили в нынешнем их виде, в батарейном, это просто некое промежуточное звено, скорее всего, перед переходом на водород, на топливные ячейки. Но это некое промежуточное звено, необходимое для того, чтобы психологически, что ли, перестроить людей, постепенно сменить парадигму от, соответственно, от автомобилей на, в привычном варианте, работающих на углеводородном топливе. То есть это некая альтернатива традиционному автомобилю на сегодняшний момент. Но это совершенно не значит, что эта альтернатива, она вот в таком неизменном виде, она останется с нами надолго. Потому что те же топливные ячейки, они находятся в разработке, технологии совершенствуются, и совершенно неизвестно, что быстрее перешагнет вот порог вот этой вот эффективности, потому что большого прорыва батарейного, какого-то такого глобального прорыва батарейного, не ожидается.
Хотя ждем его уже столько.
Ждем долго, вот последний
15
раз.
15 лет назад говорили, что вот сейчас прорыв будет. И будут.
Ну нет, уже в 2011, я помню, первый раз я разговаривал с мерседесовцами на эту тему, и тогда еще задавал вопрос, ждете ли вы какого-то прорыва батарейного. Они уже тогда говорили, нет, не ждем, потому что как бы химия процесса примерно одинакова, а как бы пока никаких прорывных вещей нету. Сейчас ситуация чуть-чуть поменялась в связи с тем, что на горизонте забрезжили твердотелые. Это все та же как бы технология, просто электролит немножко в другом состоянии. Но они все равно не дают, они просто будут полегче, и изменится соотношение масса-пробег. Последний раз я разговаривал с ребятами из Porsche. Они говорят, ну, ждем там, в течение 3-5 лет в районе там, 5-10% прибавку эффективности. Дальше, там, окей, перейдем на solid state, вот, на твердотелые, значит, элементы, и тогда, там, может быть, там, до четверти, да? Ну, то есть 25%. Вот как бы наши ближайшие перспективы. Это при том, что твердотелые батареи никто еще пока в готовом к производству виде пока не внедрил. Ну, то есть их не существует пока.
Слушай, ну вот даже не вдаваясь в детали технологий, я помню, когда первый раз на водородном автомобиле ездил, на Хонде лет примерно 10-12 назад, точно так же, вот почти дословно звучало, что вот в ближайшие годы будет небольшой прогресс по росту емкости аккумуляторов, а потом, может быть, там, значит, вот что-то химики или физики найдут, и вдруг случится. Ну вот, не случилось. Вот, и, кстати, про водород. Водород же, на самом деле, это не топливо. Водород — это, так сказать, средство переноса энергии.
Контейнер, вот,
точно,
да,
так совершенно же, как и электричество, да. То есть, как бы, энергия, она получается где-то там, вот там на электростанции, либо там на станции, соответственно, которая водород добывает, да. И, соответственно, просто в транспортном средстве происходит обратное преобразование этого переносчика энергии в собственную энергию, в движение.
То есть, по вашему консолидированному мнению, перспективы как нового этапа довольно сомнительны у электромобилей.
Здесь мы как бы пока вот говорим так очень в общем, потому что, мне кажется, дальше нам нужно все время оговариваться, говорим ли мы о мире в целом или о России, потому что пути будут разные.
Предполагаю, что в большей части о России нас будет интересовать разговор.
Ну, конечно.
В силу того, что ситуация у нас с углеводородами чуть лучше, чем где-то еще в некоторых местах, я думаю, что нас ждет все-таки более растянутая вот эта фаза. Государственная позиция, она озвучена. Все должны ездить на газе. Про электричество говорится постольку-поскольку, нету стратегического никакого решения по электромобильности.
Прямым текстом, вот буквально пару недель назад, по-моему, один из вице-премьеров заявил, что электромобиль нам, как бы, ну, цитата недословная, но он нам не нужен, не интересен, в некотором смысле вреден, да, потому что газомоторное топливо, да.
Вот есть вопрос от подписчика. Позволят ли нефтяные гиганты развиваться индустрии электромобилей в РФ?
Если посмотреть с мировой точки зрения, то традиционные нефтяные компании, они же диверсифицируют бизнес, они занимаются альтернативными источниками энергии, они занимаются тем же электричеством, они развивают те направления, ну, не так давно, сравнительно недавно начали развивать направления сетевые. Вот это очень интересная тема, когда в мире нефтяников в традиционном понимании не осталось. Они все занимаются чем-то еще, что позволит их, ну, то есть это стратегическая история всегда. Соответственно, понятно, что нефть там по той или иной причине, может быть, она кончится, может быть, просто на регулятивном уровне прекратят ее использование. Да, но эта история конечна. Соответственно, ну, если ты строишь какой-то далекий бизнес, то, естественно, ты пытаешься разнообразить источники дохода. В традиционном понимании нефтяник, вот эта вот история, позволят ли нефтяные компании в известном смысле сами заинтересованы, потому что для них это тоже, ну, это следующее, это такой же следующий этап, как и для конечного потребителя. Но мне кажется, что движущей силой в электрификации, и это надо понимать, потому что это нас сейчас приведет как раз к пониманию ситуации у нас. Так вот, движущей силой все-таки являются регуляторы.
Однозначно, конечно, потому что успех электромобилей на мировых рынках впрямую зависит от правительственных дотаций. Либо непосредственно потребителю при покупке автомобиля, как там в Норвегии, например, да, ну что же они как бы такие прям все экологически повернутые, чтобы там треть, по-моему, рынка сейчас, или даже 50% Тесла. Нет, конечно, там просто очень хорошие субсидии. То же самое, собственно, было в США, то же самое было в Китае, а вот сейчас в Китае сократили, по-моему, в два раза субсидии, да, и резко рынок стал падать электромобильный, там чуть ли не по 5%. Недавно читал, что в Германии будут увеличены доплаты тем, кто покупает электромобили, до таких там весомых величин в несколько тысяч евро. Вот попомните мои слова, в следующие там 2-3 года в Германии будет резкий рост продаж электромобилей. Зеленые, конечно, будут счастливы, зеленая партия в Германии сильна.
Так или иначе, но как бы экологическое движение развито, и, как ни странно, крайними в этой ситуации оказываются автопроизводители. И вот это интересная тема. Я что-то прощелкал момент, когда вдруг автопроизводитель был назначен главной дойной коровой.
Да нет, ну он как бы всегда был дойной коровой. И там в той же самой Америке, вспомнить там 70-е, 80-е годы. Вот тут скорее связь, я думаю, именно с появлением экологов на политическом уровне, да, лет 50 назад, скажи, экологическая партия, никто бы не понял, что это такое. Ну, соответственно, движение развелось, там можно обсуждать, хорошо это или плохо, полезно, вредно, но оно есть, это вот данность, оно, так сказать, работает и свои интересы пропихивает.
Давайте пройдемся по вопросам от подписчиков. Есть такой интересный вопрос. Какое будущее у электромобилей в каршеринге? Может ли каршеринг стать двигателем развития этой индустрии?
Я задал вопрос Яндекс.Драйву, пресс-службе Яндекс.Драйва буквально вчера, готовясь к эфиру. И они утверждают, что будущее есть, что есть, дескать, бизнес-кейс в этом. Я, честно, вот Я не представляю, как это может быть как бы прибыльной историей, потому что, значит, они для зарядки используют городскую сеть. У них программа, которая отслеживает степень заряда парка, распределяет машины по зарядкам, но они используют городскую сеть. 7-8 часов каждый автомобиль тратит на подзарядку. При этом, опять же, они говорят, что по городу машина преодолевает там порядка 270 километров. И стоит нам это, в общем-то, небольших денег. То есть они просят тех же денег, что за автомобиль там, ну, среднего класса, там, повышенной комфортности. То есть, в отличие от автомобилей с ДВС, которые пашут круглые сутки, да, ну, то есть, понятно, что их тоже надо заправлять, но это там совершенно... Здесь у тебя небольшой парк машин. Невозможно, наверное, простроить цепочку таким образом, чтобы там только одна из 20, условно говоря, машин находилась на зарядке. Короче, какая-то часть парка у тебя там 7-8 часов в день стоит. Более того, при минимальном остатке заряда машина выводится из эксплуатации, арендовать ее невозможно. Приезжает человек специальный, забирает эту машину, гонит на зарядную станцию. То есть мало того, что она стоит, она еще требует дополнительного персонала для...
Ну и на чем он ее гонит, если электричество кончилось?
Нет, ну она, то есть условно говоря, тебе не разрешают взять машину в аренду, если там осталось, ну, там 15%, например. То есть вот их, их остаточный заряд, это там, скажем, 15%, ну, к примеру. Я уже не вдавался в такие подробности. Ну, короче говоря, в правилах пользования лифом в Яндекс.Драйве написано, типа, не разряжайте батарею в ноль. Будущее... А, и при этом они говорят, в Москве сейчас 100 зарядных станций.
Как раз 100 лифов было продано вот в этом году.
Видимо. Вообще оно выглядит скорее имиджевым проектом. Но вот Яндекс утверждает, что нет. Типа, у нас расходных статей нет, есть только, значит, ну, в этом есть бизнес.
Но меньшая стоимость электроэнергии по сравнению с бензином не компенсирует вот эти все
вот
движения?
Она, вот вопрос, как бы, я математику не делал, но мне кажется, что все, как бы время само, там, просто само по себе время простое автомобиля в таком бизнесе, оно реально должно быть жутко дорогим.
Ну, вообще у каршеринга на самом деле довольно большое время простое. Я вот не помню, недавно читал отчет как раз об убыточности каршеринга. Не помню цифру, но это точно меньше половины. Вот для обычного автомобиля он стоит больше половины времени. Да? Что касается как бы вообще перспектив, первое, перспективы есть, прежде всего потому, что каршеринг — это тоже у нас такая тема как бы хайповая, в нем в основном народ интересующийся такой, который пробует все новое, все технологичное, да, вот как бы, ух, как классно там выбрать машину с мобильника, завести ее еще к тому же, да, вот бог с ней, что там колеса бьют, щетки не трут, а жидкости в омывателе нету, но зато вот я такой модный. Соответственно, на этих людей, безусловно, можно рассчитывать, конечно, в Москве их огромное количество, и, конечно, эти 100 лифов, они там, ну, найдут своих интересующихся. Но с другой стороны, есть как бы прекрасный пример. Все придумано до нас. Сеть каршеринга «Автолип» парижская, которая в начале 2000-х годов была основана, причем она была основана гораздо правильнее, чем наш каршеринг. Там был специальный электромобиль, созданный именно для целей каршеринга. Компактный, неубиваемый, компактный, но при этом с четырьмя местами и достаточным багажником, да, это был хэтчбек, а не седан, как там вот эти наши солярисы и пола. Были оборудованы специальные зарядные стоянки, если можно так сказать, именно для автолиба в большом количестве по всему Парижу. Вот, цены вполне там вменяемые были, тоже сопоставимые, да, там даже не с такси, а с поездками на автобусе, которые, в общем, недешево стоят в Европе. Все это было очень классно, здорово. Последний раз я году, наверное, в 17-м в Париже был, видел, в каком состоянии эти все несчастные электромобили пребывали. Все пожеванные, побитые, так сказать, внутри загаженные. И, значит, где-то в середине 18-го года все, они объявили о банкротстве, где все эти там 3 или 5 тысяч автомобилей, не помню, где они все теперь, вот очень хороший вопрос, и как утилизировали их батареи.
Ну, опять же, не будем забывать, что в нашем каршеринге доля электромобилей ничтожно мала, и это скорее такой ход, как они сами говорят, мы хотим познакомить пользователя с такой вещью, как электромобиль. То есть, безусловно, здесь есть какая-то образовательная миссия во всей этой истории.
Слушайте, ну сейчас как бы каршеринг это становится очень серьезным еще и инструментом маркетинга автопроизводителей. Не попадались данные, по каким ценам, собственно, каршеринг берет в лизинг автомобили у производителей, но ясно, что дисконт очень существенный, потому что все, с кем не поговоришь, представители производителей, все говорят, что приход от клиентов каршеринга в плане там, вот, покупки автомобиля очень заметный. Да? Кто у нас в каршеринге доминирует? Рено, Hyundai, Volkswagen, да, вот все они, соответственно, прямо вот там сами хотят в этот самый каршеринг, и не исключено, что эти лифы, они там очень с большим дисконтом достались.
Интересно мне, как ситуация на Genesis повлияла?
Думаю, что тоже очень положительно. Где вот, как бы, ну, попробовал бы ты Genesis, ну, не ты, может быть, да, но ты как, ну, такой обычный москвич, тебе бы в голову не пришло ехать на тест-драйв Genesis'а. А тут ты на нем проехался, о, слушайте, а вроде как бы, может, и ничего.
Ну, не знаю. Честно говоря, и электромобили это тоже касается. Все-таки эксплуатация довольно жесткая в каршеринге. И просто мы сейчас прям совсем офф-топик ушли. Но эксплуатация жесткая, и, честно говоря, Genesis с пробегом под 50 тысяч километров не производит такого уж сильного маркетингового эффекта.
Ни один автомобиль в каршеринге, извините, опять от темы отклоняемся, но ни один автомобиль в каршеринге с пробегом больше 30 тысяч произвести впечатление не может.
Я еще добавлю для слушателей, что у нас будет отдельный выпуск по каршерингу, так что мы обсудим эти все вопросы подробнее.
Уже можно писать вопросы.
Затравка на будущее.
Ну вот интересная такая отвлеченная аллегория, что я уверен, что в конце 19 века, когда появился автомобиль с ДВС, все говорили, да ну бред, бензин в аптеках продается, да, какие бензиновые автозаправки по всему миру, а сейчас как бы это никого не удивляет.
Но все-таки автомобиль в начале 20 века его искусственно не популяризировали,
да.
Спасибо, Миша. Вот, соответственно, он просто сам в условиях свободного рынка нашел как бы интерес к себе, нашел своего потребителя, и именно так он, собственно, и развился до того, чем он является сейчас.
Ну да, там очень удачно совпало еще и нефтяной бум, и как бы и все вот это, и вся вот эта история. А на самом деле ветки-то могли, ну то есть электромобиль появился в одно и то же время, и можно было с тем же успехом пойти либо той дорогой, либо той. Ну вот, понятно, что пошли более эффективные.
Уже тогда электромобили имели там пробеги по 100-150 километров, то есть это совершенно полноценные были образцы.
Ну, они просто были дико тяжелые, потому что это все было на свинцовых, да? Вот, но как бы ездило далеко, как бы, они и бензиновые были, не ахти удобные.
Стоит ли нам ждать когда-либо в обозримом будущем хороший, подписчик подчеркивает, хороший отечественный электромобиль? Лада Веста Электро, например.
А вы готовы за него платить хорошие деньги?
А каких денег вот он может стоить?
Кстати. Ну, пока что мы видим, что, как бы, ну, опять же, все зависит очень сильно от государственного регулирования, но в целом автомобиль, там, условный, там, Nissan Leaf существенно дороже, чем автомобиль с ДВС такого же, соответственно, сегмента. Вот, конечно, до потребителя он в итоге доходит там со всеми скидками, бонусами и так далее, не с такой пугающей ценой, но если говорить о себестоимости, то там ой-ой-ой. Да, вот совсем недавно мне друзья рассказывали о попытках в Зеленограде восстановить производство одной очень популярной в советские годы микросхеме. Вот, ну, на том же заводе, как бы, на том же оборудовании, вот, типа, сейчас, хоп, и все вернем, там, что-то для оборонки это нужно было, для каких-то комплектующих. А не пошло, не смогли, нет пока микросхемы такой же.
Друзья, это был первый подкаст Драйва. Спасибо большое, что нас слушали. Мы дискутировали с главредом Драйва Михаилом Петровским и тест-редактором Драйва Никитой Гудковым. Будет вторая часть подкаста про электромобили. Оставайтесь на связи. До новых встреч в следующих выпусках. Пока.